Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Генри Резник, член Общественной палаты, адвокат, вице-президент Международного союза адвокатов. Вопросы будут задавать Эдуарда Гедеш, московский корреспондент газеты «Журнал Денатищаш», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко биография нашего гостя. Наша последняя встреча не пошла совсем прахом, Генри Маркович, я теперь четко усвоил разницу между Московской коллегией адвокатов и Адвокатской палатой Москвы, которую вы теперь возглавляете.
Да. За что признателен.
Хотя слушателям, честное слово, все равно, наверное.
Адвокатам не все равно, адвокатам. Брожение начнется.
Итак, родился Генри Маркович 11 мая 1938 года в Ленинграде, учился на юридическом факультете Среднеазиатского госуниверситета, а закончил юридический факультет Казахского госуниверситета. Дипломная работа о правовых презумпциях. Окончил очную аспирантуру Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры СССР. 62-66 год следователь Следственного управления в РУВД в Казахстане. 69-82 работа во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры. 82-85 заведующий лабораторией Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции. С 85 года адвокат тогда Московской городской коллегии адвокатов. И свой переход в адвокатуру Генри Маркович так обозначил. Переход был связан с проводившимся в 1985 году погромом Московской коллегии. Адвокаты обвинялись в подстрекательстве к даче взяток, либо в мошенническом завладении деньгами клиента, готовились все новые уголовные дела. Эта расправа получила название «Каратаевщина» по имени следователя Владимира Каратаева, руководившего специально созданной следственной группой. И вот тогда руководство Московской коллегии пригласило Генри Резника принять участие в защите как независимого человека со стороны, но обладающего при этом именем в юридических кругах. Генри Резник защищал в уголовных делах премьер-министра Узбекистана Худайбердыева, прокурора Атимчирского района Абхазии Гурджуа, начальника службы безопасности президента Советского Союза Юрия Плеханова по делу ГКЧП. Среди его клиентов были Валерия Новодворская, Андрей Бабицкий, Андрей Никитин и Григорий Пасько, Владимир Сорокин, Владимир Гусинский, Борис Березовский. А в гражданских делах Генри Резник представлял интересы президента России Бориса Ельцина, Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Александра Шохина, писателя Андрея Синявского, Роберта Рождественского, Юрия Тимирканова, Николая Петрова, Леонида Чижика, Натальи Геворкан, Евгения Киселева. Но если я буду перечислить все фамилии передач, как раз и
люди
кончится.
Приличные,
да, люди какие? Все замечательные.
Да.
Президент Адвокатской палаты Москвы, вице-президент Международного и Федерального союза адвокатов, член Московской Хельсинской группы, увлечение книги, музыка, театр, любит классическую музыку. Кредо «Сделай свидетеля обвинения союзником защиты». И первый вопрос у меня к вам, может быть, несколько неожиданный для вас. А вы читали про себя статью в Википедии в интернете?
Нет.
А знаете, какая там первая? Вот с чего начинается?
Ну,
вот родился в Ленинграде. Да. Дальше статья первая. «Спортивные достижения». Вот именно спортивные почему-то на первом месте.
Ну, нет, но они первыми были просто-напросто, потому что...
Ну, да, может быть, конечно, использовалось там в некотором смысле порядок. Ну, был молодой, занимался волейболом, легкой атлетикой, даже где-то...
Ну, может быть, составитель просто-напросто, вот, он пристрастен к спортивным.
Ну, поэтому я задам такой, ну, отчасти спортивный вопрос. Вы вместе с Леонидом Рошалем вошли в антидопинговую комиссию Союза биатлонистов. Она создана, напомню, для расследования обстоятельств применения допинга Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрием Ярошенко. Вот первое заседание вроде как уже прошло, я, правда, не видел, до чего там договорились. Что вас сподвигло на этот шаг?
Если было первое заседание, то оно прошло незаметно для меня, потому что я в нем не участвовал, по-моему, даже не извещался, было ли оно по существу.
Ну, после того, как был объявлен состав комиссии, это было начало февраля, когда следующая неделя состоится.
Просто действительно, состоялось. Я просто не смог, видимо, присутствовать в силу занятости. Но что вам сказать? Мне поступило предложение, но поскольку я так неровно дышу к спорту, и я посчитал, наверное, что, в общем, буду, наверное, беспристрастен и полезен для прояснение этой ситуации. Ну, дал согласие, собственно говоря, ничего за этим такого особого не стоит. Так я особенно это не выделяю, Вот, и просто думаю, это еще интересно, потому что вообще проблема допинга, как ты знаете, цивилизация современная, она строит какой-то иной вот этот новый искусственный мир везде. Вот вы про интернет говорили, я согласен, знаете, с чем? Технология убивает живую мысль. А допинг, он, видимо, наверное, как мне представляется, вообще нуждается в уточнении понятия просто-напросто. Потому что те достижения, на которые вышли сейчас люди, они, собственно говоря, это как превышает предел. Определенные возможности, и возникает вопрос вообще, нужна ли эта гонка, для чего она?
Вот вы, как адвокат, здесь апеллируете исключительно спортивными понятиями, тогда как вот последний допинговый скандал как раз с российскими биатлонистами вышел далеко за спортивные рамки и имел весьма-весьма политический характер. Вот у меня в силу некоторых причин было много свободного времени, я смотрел много телепередач, читал много в интернете, и вот такие заявления, что... Допинг-проба «Б» специально была открыта перед чемпионатом мира в Корее, чтобы ослабить сильную российскую команду. Я вспомнил, там несколько лет назад выгнали сильнейшего по тем временам спортсмена, выступавшего за Испанию, Юхана Меллига. Не Испания, не Германия, а откуда он родом, почему-то не обиделись и никаких политических изысков делать не стали. А вот здесь вот, опять особый путь России
какой-то. Знаете, Володя, я не располагал вот свободным временем, видимо. Если располагал бы, то, наверное, не будучи приглашенным, вот эта антидопинговая комиссия, наверное, все-таки его бы не употребил на выяснение всей ситуации. У меня есть правило такое. Я вообще не комментирую конкретные там дела, сюжеты, если не обладаю все-таки какой-то информацией, которой могу доверять. Ну, а то, что политизация, ну, что сказать, сейчас, знаете как, сейчас куда ни ступи, вляпаешься в политику. Сейчас известно даже, если возникает потребность... Чтобы что прислали доктора, то известно, не к врачам же обращаться, правда, да? Ну, что сказать? Ну, политизация, понимаете, что делать, да?
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат Генри Резник отвечает на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс» и московского корреспондента португальской газеты «Журнал Д». Натисяш Эдуарда Гедеша. Эдуард, пожалуйста, ваш вопрос.
Генри Маркович, ну, приблизительно год назад, мне кажется, что во время предвыборной кампании, президент Дмитрий Медведев говорил о ситуации правосудия в России, и он говорил о том, что надо заканчивать с тем, что решения принимаются за деньги или по звонкам. Меня тогда даже удивило, что президент так открыто говорит. Но мой вопрос такой. Есть какие-то изменения, есть какой-то прогресс с этой точки зрения?
Ну, опыт мой ограничен. Могу ответить только, что возможность к власти, чтобы прекратить принимать решения по звонкам, но не сможет никакая власть, как захочет, ликвидировать коррупцию. Причем должен сказать, что как раз коррумпированность судов, на мой взгляд, она уменьшилась. И представьте себе, как это не покажется, может быть, неубедительным, все-таки увеличение зарплаты судей, она, безусловно, сказалась, конечно, на безусловном масштабе, вот, и на структуре коррупции в судах. Это, знаете как, это такая общая оценка, экспертная, понимаете. Вот. Все-таки те деньги, которые получают, особенно судьи периферийные, они для периферии, ну, знаете, весьма и весьма значимые. Сейчас судьи, конечно, они не будут рисковать своим положением для того, чтобы получать какие-то там, не знаю, десятки тысяч рублей. Я полагаю, что брать стали реже. Вот. Ну, по-крупному.
Но больше.
Ну, по-крупному, да. Но основная, вот представьте себе, правоохранительная система, основная коррумпированность, она сидит не в судах. Она, конечно, на следствии и среди оперативников. И последнее исследование, вот результаты его опубликованы были, по-моему, в «Коммерсанте», представительные исследования показывают, что, в общем, вот там сидит у нас основная вот эта коррупционная составляющая. Причем я бы сказал, что это как воспринимается как некий коррупционный налог на бизнес. Вот у нас крыши братков, они сменились крышей ментов. Я в широком плане говорю, менты – это не только сотрудники МВД. А вы знаете, что касается вот этой управляемости, то она не только не снизилась, но, как мне представляется, она в лучшем случае осталась на том же уровне, а, думаю, все-таки, наверное, увеличилась. Потому что, в общем, всем известно, дела с политическими составляющими, которые на федеральном уровне, и понятно, да, дальше идут, все идет вниз, и это на уровне субъекта федерации, это большая беда. И вот здесь, кстати сказать, я думаю, что если власть не лукавила и не была заинтересована в некоторой толике определенной политически мотивированных дел, это можно было бы сдвинуть, потому что все смотрят наверх, все смотрят на Кремль, и если там реально все-таки что-то хотят сдвинуть, то понятно. Психология чиновничества, она, знаете ли, вот, она не меняется.
Дмитрий Беломестнов, агентство «Прямо-Ньюс», пожалуйста.
Генри Маркович, вы совершенно справедливо подчеркнули, что позор нашего профессионального суда, у нас правосудие без оправданий. Вот я слышал такую цифру, что 0,4% оправдательных приговоров всего выносится, и половина из них отменяется. А вот скажите, пожалуйста, по-вашему, какие отношения должны быть у судьи с государством, председателем суда, чтобы приговоры были правосудными? В каких случаях дело должен рассматривать суд присяжных, в каких профессиональный судья? И как надо изменить УПК, чтобы присяжные получали объективную информацию о деле, и ими невозможно было манипулировать? Вот мы видим сейчас, как манипулируют присяжными, особенно на политических процессах.
В принципе, я думаю, идеалом должна быть ситуация, которая в Америке. 95% дел заканчиваются сделками. Тогда, когда обвинение и защита, они, соответственно, под контролем суда, они договариваются о том, какого рода должно быть отношение к обвинению. У нас, в общем, по этому пути пошли. У нас есть такой особый порядок рассмотрения дел. И там уже примерно половина дел рассматривается в упрощенном порядке. Когда нет спора между обвинением и защитой о виновности. Тогда, когда привлеченные к ответственности лица, они признают себя виновными. И очень полезно в данном случае не быть максималистами и не тратить деньги на то, чтобы обязательно доказать, чтобы это был, ну, не знаю, скажем там, открытый грабеж, а не, скажем там, кража квалифицированная. Почему? Потому что значительно полезней социально тогда, когда констатируется, в общем, вина. Вот. Но на каких весах взвесить? Вот если будут потрачены деньги огромные, большие деньги же тратятся, судебный процесс, понимаете, что такое? Значит, и будет доказано, что это был грабеж, и получат осужденные там 5 лет, а не 3 года. Ну, в каких весах можно взвесить вообще, понимаете, вот 5 или 3, это что, будет иметь какое-то значение определенное? Должна развиваться медиация. Должны быть определенные соглашения между потерпевшим и между обвиняемым, потому что потерпевшие большей частью заинтересованы в возмещении вреда, который причинен преступлением, а не обязательно в том, чтобы человек там отправился, вот, на, может быть, на год, на два в тюрягу, а, простите, компенсации вреда никакой не будет. То есть это вот должна быть большая часть дел, там не должно быть спора о виновности. Это тогда происходит, когда дела качественно расследуются, и только качественно расследованные дела направляются в суд. И тогда, между прочим, сторона защиты обвиняемой понимает, что шансы, в общем-то, на оправдание, они невелики. И поэтому надо, соответственно, вот договариваться. А вот по той категории дел, по которым принципиальный спор между обвинениями и защитой, я считаю, все дела должны рассматриваться судом присяжных. Потому что суд присяжных – это та форма осуществления правосудия, где решается беспристрастно и справедливо вопрос о виновности. Но покуда мы не пришли к этой ситуации, для того, чтобы судьи рассматривали дела объективнее, нужно просто, чтобы они реально были независимы.
А как это сделать?
Как это сделать? Ну, вот видите как, мы же вначале-то ответили на вопрос, чтобы не давила исполнительная власть, потому что давление, соответственно, происходит через председателей судов. Вот. Я не говорю о том, председатель очень много достойных людей. Просто общие ситуации, в которые поставлены, должны смениться, вы знаете, мозги, вот эта разруха в головах, которая существует, тогда, когда государственные интересы, как бы сказать, они вот превалируют над интересами частными. И я вот беседовал с судьями, были у меня такие вот контакты, на периферийные судьи говорят, вы знаете, Геннадий Владимирович, а не нужно на нас особенно давить, и не надо нам какие-то указания давать и прочее. Я понимаю, какими нужно выносить приговоры и решения для того, чтобы сохраниться в кресле судьи. Реальной независимости. И самое интересное другое, что судьи не ощущают независимости, потому что вот это ситуация несменяемости, да, это авторитет судебной власти, это традиции уважения к суду. В общем, должен сказать, что с этим у нас, конечно, напряженка. Я должен сказать, что, видимо, многое зависит еще и от руководства судов, а я наблюдаю на уровне федеральном, представьте себе, определенные подвижки к лучшему.
Вот, Генри Маркович, может тогда вы начали с того, что упомянули американский опыт, но там в Америке совсем все не так, и уже второй десяток лет там уже профессиональный юрист, не побоюсь этого слова, адвокат, занимает высший пост в стране, который называется президент. А потом посмотришь на американский
суд. Как и у нас высший пост в стране занимает юрист, бывший преподаватель гражданского права. Что же, мы можем...
Да, пока еще, правда, не адвокат, предыдущего юриста...
Я бы, правда...
Это вы знаете, один раз у меня такой странный диалог с инспектором на дороге вышел. Он что-то пытался доказать, что я что-то сделал. Я говорю, я ничего не делал. Я говорю, ну, инспектор, ну, вы же юрист. Он обиделся.
У нас все превращается в противоположность. Вы знаете, удивительно, Володь, смотрите, в политике, да, значит, кто у нас были? Коммуняки, значит, дерьмократы. А сейчас чудесное совершенно выражение, я вычитал у Димы Быкова, либерасты.
Ну, это давнее, это, правда, не Дима придумал, но да. Так вот, возвращаясь к Америке, по-моему, даже в прошлый раз об этом немножко говорили, вот посмотришь на американского судьи, он скорее на вас похож внешне, вот, а на американского адвоката посмотришь, он скорее на меня похож, только помоложе.
Абсолютно правильно.
А вот посмотришь на российского судью, я не хочу про весь судейский корпус говорить, вот на эту девочку, которая еще вчера секретарем суда была, и сразу Станиславского вспоминаешь, вот с его бессмертным, не верю.
Вот. Дело в общем, это ведь, если бы мне задали вопрос, немножко вот сейчас фактически прозвучало, вот что делать для совершенствования судебной системы? Ну, конечно, нужна свежая кровь. У нас формирование судейского корпуса, оно, конечно, происходит, я бы сказал, даже совершенно извращенно. Да, судейское сообщество воспроизводит во многом само себя. Это секретари судебных заседаний. Это было, кстати, при Софье Власьевне, это было при советской власти. Это было всегда. Ну, что такое? Это, опять же, девочки, мальчики, неважно. Они смотрят на судей, с которыми они работают. Они воспринимают... Вот, собственно говоря, те установки, которые формировались на протяжении многих десятилетий. Дальше, ведь сейчас идет перетекание представителей правоохранительной системы в судьи, прокуроры, там, следователи, не знаю, там, таможенники, там, налоговики. То есть речь идет о том, что это люди... сформировавшейся репрессивной обвинительной установки. Они слуги обвинения. У них иначе устроены мозги. Потому что судейский корпус на Западе формируется в значительной степени из адвокатов и из там, юристов частных фирм. Я бы сказал так, что которые представляют юстицию человеческим лицом. И поэтому естественно вполне, что у судьи с изначальной установкой вот такой обвинительный, презумпция невиновности его в башке нет. У него в голове презумпция достоверности материалов предварительного следствия. Вот он из этого исходит. И поэтому добиться оправдательного приговора можно только тогда, когда полностью защита разрушает позицию обвинения, обвинительную конструкцию. Но это невозможно по определению, потому что отрицательные факты, они не подлежат положительному доказыванию в большинстве случаев, за исключением алиби. А в суде присяжных презумпция невиновности. Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
Только в суде присяжных в России она и работает.
Да, конечно. Презумпция невиновности, тогда, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности, в общем, в профессиональном суде у нас практически отсутствует.
Скажите, вот очень коротко, а вам известны случаи, чтобы адвокат, ну, пускай даже не очень известный, пошел бы в судьи?
Значит, я могу вам сказать, известно. Сейчас, между прочим, уже стали брать адвокатов мировые судьи. Вот федеральные, я, например, вообще могу допустить, особенно на периферии, почему, что адвокаты, они захотели бы стать судьями, но, по-моему, что-то такое меньше процента адвокатов федеральных судей. А вот среди мировых судей, представьте себе, где-то уже так... 15%.
Ну, это да, это уже цифра. Тогда как федеральный. Это, конечно, статистическая погрешность.
Да, но дело заключается в другом. У нас же есть норма, весьма любопытная. У нас же не сразу становится несменяемым судья. Вначале, извините, испытательный срок трехгодичный. И вот если человек не покажет, что он управляем, и вот, и что, соответственно, он может прислушиваться к определенным советам, да, которые дают сверх, он дальше, через 3 года, просто без какого-либо мотивировки, он просто-напросто не вносится на пожизненное. Вот и все.
Продолжим эту тему чуть позже. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Генри Резник, адвокат, отвечает на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс» и московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш» Эдуарда Гедеша. Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей серийного часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В городе Клин Московской области прошла очередная акция протеста с требованием снизить тарифы на ЖКХ и цены на продукты. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», организатор акции, коммунисты и представители общественного движения «Комитет спасения». Вчера в Клину состоялась подобная акция. В городе Первоуральске Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. По сообщению областного ГУВД, смертельные травмы получили мужчины и 3 десятиклассницы. Организаторы дискотеки объявили, что в первые полчаса вход на танцплощадку будет бесплатным. Возникла давка. В дагестанском Хасавюрте задержан человек, подозреваемый в нападении на сотрудников милиции. По сообщению правоохранительных органов, у него изъяты 2 гранаты. Задержана женщина, которую подозревают в его укрывательстве. В пригороде Хабаровска в результате пожара в профилактории пострадали 6 человек. По сообщению регионального МЧС, один из пострадавших с серьезными ожогами находится в реанимации. Причины пожара устанавливаются. В Грузии под Тбилиси минувшей ночью был обстрелян полицейский участок. Никто не пострадал, зданию нанесен ущерб. Около 100 тибетских монахов задержаны китайскими властями после беспорядков в провинции Цинхай на западе страны. В субботу в этой провинции толпа атаковала полицейский участок, откуда бежал монах, задержанный за высказывание в пользу независимости Тибета. В Пакистане на пост председателя Верховного суда вернулся Ифтихар Чоудри, смещенный 2 года назад тогдашним президентом страны Первезом Мушаррафом. Его восстановлению в должности предшествовали массовые протесты оппозиционных партий и демонстрации юристов. Президент США Барак Обама заявил, что не собирается отправлять в отставку министра финансов Тимоти Гайтнера, который подвергся критике за некоторые меры по борьбе с финансовым кризисом. На выборах президента Словакии потребуется второй тур. После первого лидирует действующий глава государства Иван Гашпарович. Его основная соперница набрала примерно 37% голосов.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии адвокат Генри Резник. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиаш», и Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс». Дима, пожалуйста, ваш вопрос.
Генри Маркович, а вот несменяемость судей не может ли в отдельных случаях привести к тому, что судья, зная, что его не сменят, будет делать на своем посту все, что ему заблагорассудится?
Дело вот в чем. Отдельные случаи никогда нельзя исключить. И если у нас принцип несменяемости, который, собственно, только и может гарантировать независимость судьи, потому что судья должен быть независим и от исполнительной власти, и от общества, представьте себе. И поэтому тот принцип, который у нас, скажем, назначение судей главой государством, он наиболее оптимальный. И допущение, что если судьи становятся независимыми, вот, они будут творить все, что им заблагорассудится. А что им может заблагорассудиться в таком случае? В таком случае мы должны сказать, что, наверное, какая-то изначальная порочность, наверное, вот наших судей, что если будет гарантирована их независимость, они не будут беспристрастными. Они будут, соответственно, делать что фактически? Они будут, наверное, использовать независимость для того, чтобы определить, кого им быть зависимыми, да? Ну, знаете, в таком допущении, должен сказать, такой порочности вообще человеческой природы вообще, или, может быть, не знаю, российских людей, ну, тогда, вы знаете, все безнадежно. Потому что принцип несменяемости – это то, что существует уже на протяжении, простите, длительного времени. И да, сам по себе этот принцип, он не гарантирует, наверное, беспристрастности судей. Но это необходимые условия для того, чтобы, соответственно, судьи, они действительно вершили правосудие, исходя из единственного приоритета – это верховенство права. А для этого, понятно, да, должна быть определенный контекст и социальный, и политический, и должно быть уважение к суду, и всякие попытки вмешательства в деятельность судей получало бы самую негативную оценку, я бы сказал, на уровне Уголовного кодекса. Вот это все необходимое, все, вы сами понимаете, в контексте определенном. И если мы хотим поставить задачу, что вот завтра у нас наши судьи, они стали бы такими же независимыми, как в Англии, я бы тогда печально улыбнулся и сказал, ну, нам нужно поставить такую задачу и решать ее перспективы, потому что очень много упирается сейчас в отсутствие независимой судебной власти в стране. Если не будет независимой судебной власти, если не заработает принцип разделения властей, который в Конституции, между прочим, закреплен, если этот принцип не превратится в систему сдержек и противовесов, если у нас будет не исполнительная власть, которая доминирует над двумя ветвями, а если у нас будет самостоятельная власть исполнительная, и она-то и так самостоятельная, слишком даже законодательная и судебная, если превратится эта система сдержек и противовесов, вот тогда может наступить довольно приличное кино. Но несменяемость судей и удаление судьи от должности только при совершении поступков, несовместимых со статусом судьи, Но, разумеется, конечно, необходимая предпосылка того, чтобы у нас установил в стране независимую судебную власть.
Геннадий Маркович, а как вы относитесь к выборности судей? Вроде бы это где-то...
Абсолютно отрицательно отношусь к выборности судей. Кстати сказать, у нас есть выборность мировых судей. Очень интересно. Она предусмотрена, кстати, потому что мировые судьи, вот, здесь категории дел, которые рассматривают они, да, они, так сказать, так вот, как бы сказать, приближены к местным таким особенностям, у нас выборность есть. Причем очень интересно, значит, у нас предусмотрена выборность, может быть, и всем населением, и выборность органов законодательной представительной власти. Ни один регион не реализовал вот эту форму выборности всем населением. Ну, затратно. Понимаете, а я так особенно не критиковал бы, потому что, в общем, это не дало бы, мне кажется, какого-то такого эффекта особого. Почему? Потому что тогда, когда выбирает население, да, вот выбирается судья, он выбирается на определенный срок. И естественно вполне, да, что понятно, да, что выборы – это доминирование политических партий определенных. Судья становится зависимым от политической системы страны, ну, понимаете, как выборы проводятся, да, он поневоле будет соразмерять свои решения, да, вот с теми установками определенными, с тем отношением к этому, которое будет со стороны политических партий, стороны населения. Выборность, она противопоказана, соответственно, формированию статуса судьи, и ее быть не должно.
Геннадий Маркович, я хочу к предыдущему вопросу вернуться. Независимость судебной власти, создание системы сдержек и противовесов. Все, конечно, замечательно. И на самом деле, может, все не так плохо идет. Ну, вот в Советском Союзе сравнивали с 13-м годом, и выяснялось, что народу живется гораздо лучше. Естественно, что когда сравнивали...
С 13-м годом стало жить настолько хуже. 13-й год это пик был.
Но выясняли, что лучше. Вот, ну, так получалось.
Сравнивали не по уровню жизни, а сравнивали по выплавке чугуна из стали.
Да. Понимаете? Еще там
и вот это годом оказывалось. Действительно выплавляли значительно больше, чем в 13-м году. Понимаете, в чем дело? А по качеству жизни, извините, об этом вообще...
Ладно, бог с ним, с 13-м годом. Да. Вот, Егора Строева прочат теперь представителем от Орловской области в Совет Федерации.
А, по-моему, уже все он, по-моему, вот, или нет?
Или даже уже утвердили. Да. На этой неделе наш корреспондент «Свободы» прислал сюжет, где были совершенно замечательные цитаты преемника господина Строева, Александра Козлова, нового губернатора Орловской области, который сказал, что, во-первых, в России единственный человек Строев, который имеет 4 степени ордена заслуги перед Отечеством. Он почетный гражданин Орловской области, он почетный представитель Совета Федерации. А дальше он объясняет журналистам, что он уже с ним договорился, Козлов со Строевым, что Строев в дела Орловской области больше вмешиваться не будет. Кроме того, то, что он раздал, он должен вернуть в Орловскую область. Дальше вот я дословно процитирую. Независимо от того, кому раздал, акции должен вернуть. Орел Строя, Орел Энерго, Орловская Нива, перечислять целый час пальцев не хватит. Конец цитаты. Вот это... Задача нового губернатора, он считает. И ему будет легче заставить всю эту команду вернуть то, что они забрали, если бы Строев со своей командой оказался сейчас в Совете Федерации, а не где-нибудь еще или на пенсии. Вот так.
Прекрасно, прекрасно. Вы знаете, тогда, когда есть возможность договориться, это надо приветствовать. Потому что, как-то, знаете, вот... Дальше вот какие-то иные пути, они, мне кажется, непродуктивны и, по-моему, видимо, наверное, невозможны. А что касается, вот я знаком с Егором Строевым, значит, он всегда произвел на меня весьма такое приятное впечатление, такого рассудительного довольно человека, вот, респектабельного. Ну, куда его? Ну, в Совет Федерации, ну, вы же понимаете прекрасно, что это такое, за исключением нескольких там фигур, предположим, я считаю, что это просто-напросто, знаете, как это говорилось. Ну, вот это такое райское место, орган, который ничего не решает совершенно, понимаете, да. Ну, почему бы, ну, что сказать, человек, я считаю, вообще имеет он заслуги, все-таки, я думаю, перед страной. А почему, собственно говоря, вот то, что... акции, которые, как он говорил, розданы были вот этим, А почему вот если эти акции его преемник раздать другим, почему будет лучше, понимаете?
А до какой степени... Вот,
что драматизирует эта ситуация?
Нет, я совершенно не драматизирую, Геннадий Маркович.
Только, не в Швейцарии живем.
Да, я понимаю, вообще, господи. До какой степени можно договариваться? Вот, с кем договариваться? А тоже получается, что один получает несколько миллиардов долларов, второй получает место в Совете Федерации, третий получает несколько лет тюрьмы, фактически за одно и то же. Ну, масштабы разные.
Вы знаете, вот я думаю, что мы вместе с вами этот вопрос адресуем президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот такая очевидная ситуация, да? Вот. Вот каким образом он относится к таким способам решения вопросов? Вот мне интересно было бы послушать мнение руководителей государства на этот счет.
Профессионального юриста.
Потому что, поймите, ну что, ну вот я дам некую моральную оценку этому, понимаете, в чем дело. Вот. А мне просто-напросто на протяжении... Эта ситуация, которая во многих регионах, она же закономерна. И вы помните парад суверенитетов, который тоже был закономерен, скажем, и оправдан. И должен сказать, что Борис Николаевич Ельцин своей интуицией действовал абсолютно правильно, потому что Ельцину памятник стал... Надо, знаете, ставить за что? Он предотвратил гражданскую войну, кровищу колоссальную, которая была бы. И для того времени вот это вот некая, так сказать, знаете, вот губернаторская вольница, она была оправдана. Полагаю, что и Путин, между прочим, начал действовать в этом отношении. Правильно тоже, потому что надо было собирать как-то страну. Но вы понимаете, какая ситуация? Есть какие-то объективные ограничения, которые не позволяют, простите меня, нам вот так вот сразу принять решение, которое бы нас, либералов и сторонников правового государства, удовлетворили бы. Слишком сложная ситуация в стране сейчас. Думаю, она улучшится в связи с кризисом.
Генри Резник, адвокат, отвечает на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс» и московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш» Эдуарда Гедеша. Ведет программу Владимир Бабурин. Мы продолжим очень скоро.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте свободанews.ру. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат Генри Резник отвечает на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс», и Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш». Эдуарда, пожалуйста, ваш вопрос.
Я бы хотел еще задавать вопрос по поводу коллеги и присяжных. Был такой громкий и известный процесс, процесс убийства Анны Политковской. И это было одно из таких редких оправданий, которое вышло оттуда. И я слышал от коллеги, которые там присутствовали все время, что обвинение, прокуроры не умеют работать с коллегией присяжных, и поэтому все так и пошло. А в чем причина, что так редко или, по крайней мере, не так часто бывают процессы, где участвует коллегия присяжных? Вот почему такой процесс, как процесс Ходорковского или Лебедя, который сейчас делается без есть критерии, которые дают возможность решать вот это делать присяжных, это БИС.
Какой критерий? Он очень четкий, он в уголовно-процессуальном законе. Статья, собственно, 31-я, она определяет подсудность. Есть подсудность районных судов, мировых судей, а есть подсудность судов на уровне субъектов федерации, областных, краевых, республик и городского суда Москвы и Санкт-Петербурга. И вот эти дела, которые подсудны вот этим судам, они могут, если обвиняемый заявляет желание, чтобы дело слушалось судом присяжных, чтобы, соответственно, коллегия присяжных его и заслушивала. Дело Ходорковского, вот, оно не входит вот в эту категорию. Это подсудность районного суда, и поэтому Михаил Ходорковский, он не имеет права, значит, на, соответственно, рассмотрение дела судом присяжных. Но я хочу обратить внимание, вот какой. Ведь суд присяжных — кости в горле у наших силовиков. И поэтому вот в декабре было, я считаю, был принят закон, подписан был Медведем о сужении подсудности суда присяжных, когда из подсудности суда присяжных изъяли все дела фактически о преступлениях против государственной власти. Я считаю, что это абсолютно позорный закон. Это диверсия силовиков, которая прошла успешно. Вот, которая была осуществлена через федеральное собрание. И мы общественной палатой дали резко отрицательное заключение на этот закон. И, кстати, в Думе и эсеры, и Справедливая Россия, и коммунисты голосовали против этого закона. Миронов, который председательствует, спикер у нас Совет Федерации, он сказал, что он воздержится в голосовании, поскольку не может идти против своей фракции. И мы приняли затем на пленарном заседании единогласно обращение к президенту Медведеву наложить вето на этот закон. Ведь закон подписал. Поэтому сейчас могу вам сказать, что хотели бы, может, вообще устранить суд присяжных бы представителей силовиков. Вот. Потому что реально нужно же понимать, какая ситуация. Там же подтасовки не проходят на предварительном следствии, да. Недопустимые доказательства, они исключаются. На предварительном слушании, кстати сказать, вообще как бы они, судебное разбирательство, не выводятся. Дальше надо доказывать вину в суде. Причем не просто доказывать. Вот этот вот вопрос ваш, что прокурор не умеет работать. Я могу вам сказать, товарищ Цицерон, давно он говорил, что доказать еще не значит убедить. Потому что доказательства сами по себе, понимаете, это же не математические формулы. Это показания людей, это какие-то там, понимаете, косвенные улики, вещественные доказательства. Это очень профессиональная должна быть и такая работа специфическая в суде присяжных. Там необходимо убеждать коллегию присяжных. По этой причине, радость одна. Суд присяжных записан в Конституции. Ну и правда, значит, 15-летняя девочка уже тронули. Вот немножко с увеличением срока, значит, президентских полномочий и, Федерального собрания, да, Государственной Думы. Полагаю, что это было решение неэстетичное, понимаете, оно некрасивое. Кажется, Туполев говорил, некрасивый самолет не полетит. Я вот не знаю, почему не полетит. Но вот и все-таки я исключаю такую возможность, что из Конституции будет удален суд присяжных. Потому что вообще право граждан на участие в правосудии, оно сейчас реализуется именно в форме суда присяжных. Слава богу, убрали вот этот вот ухудшенный вариант Шефенского суда, советские тройки, да, где вот эти кивалы, которые ничего не решали. Поэтому я должен вам сказать, что мы будем биться за расширение подсудности суда присяжных. Вот как бы сказать, понимаете, вот удалили вот эти, да, преступления, но они, в общем, единичны. А подсудность суда присяжных, конечно, нужно расширять. Потому что совершенно непонятно, почему квалифицированные убийства рассматривают судом присяжных. А простые убийства, без смягчающих обстоятельств, но без очищающих, они почему-то в подсудности районного суда, например. Почему на получение взяток лицами, занимающими высокие должности, почему, значит, это подсудность суда присяжных? А, извините, взятки, которые берутся просто чиновниками, понимаете, дача взяток, вот это подсудность районных судов. Нам нужно расширять подсудность суда присяжных. Больше того, присяжных надо вводить в арбитражные суды, потому что 70% экономических споров за рубежом рассматривается третейскими судами. Понимаете, суды присяжных обеспечивают справедливость разрешения споров. Извините, ничего лучше человечество не придумало, и не думаю, что в ближайшее время придумают. Поэтому думается, что если все-таки вектор развития России будет идти в демократическом направлении, либеральном, я полагаю, что неизбежно подсудность судов присяжных будет расширяться.
Вот ваши слова про это, и про Конституцию, и про суд присяжных, который надо в Конституции сохранить, в уши. Совсем не Богу, а сами знаете, кому вы этого человека сегодня упоминали, что далеко не всегда случалось, Генри Маркович. Вот я напомню, что в 2003 году, когда началось дело ЮКОСа, вы его охарактеризовали как глупость, если оценивать в масштабах страны. Довольно эмоционально тогда высказались, что виновных в организации этой акции следовало бы изгнать с государевой службы. Вот тогда, кому надо, слова в уши не попали, а не то, что люди не были изгнаны, а даже очень неплохо по этой службе продвинулись.
Знаете, речь немножко о другом идет. Я думаю, что немножко вы не точно. Я не давал оценку вот этому первому проценту процессу ЮКСа. Я вообще давал оценку только заключению Ходорковского под стражу, который был абсолютно совершенно незаконный человек.
Это, который... Нет, именно когда было заведено дело, вы это сказали, еще до суда.
Значит, только когда было заведено дело. Я могу вам сказать, значит, что вот сейчас я с большей уверенностью могу вам сказать, что вот нынешний процесс Ходорковского, да, вот, мне кажется, что все-таки это контекст, откровенно говоря, немножко был другой, видимо. Потому что я не комментирую вообще дела, в которых не принимаю участие с точки зрения виновности-невиновности. Вот сейчас я смело могу вам прокомментировать. Повторное дело – это, ну, формула вот эта, которая, слова Фуше, которые были сказаны Наполеону, Фуше не толерант, говорил, это больше, чем преступление, это ошибка. Почему? Я удаляюсь, устраняюсь от вот действий, которые были. Что это сейчас за дело? Это спор дочки, дочек, матери с дочками, причем умершей матери. То есть обвинение такое, что мать, ну вот в лице руководителя, обокрала дочек. Значит, в самом вот этом споре государство само по себе, оно вообще никак не затронуто, потому что государства тут нет. Можете представить себе, вот если бы сейчас выявили преступление против личности, которое совершил бы Ходорковский там и Лебедев. Обвинение. Понятно, да, это ясно, это преступление совершенно другого рода, да, и предъявляется обвинение там в изнасиловании, да, там, не знаю, в террористических актах, в убийствах. Но сейчас фактически предъявляется, в общем, тоже обвинение в экономическом преступлении. Для чего? Для чего тратятся десятки миллионов, между прочим, все-таки денег налогоплательщиков. Для чего? Человек за экономические, как посчитали, преступления, которые он совершил, да, а там было тоже, там было и мошенничество, там было и уклонение от оплаты налогов, получил 8 лет. Ну, понятно, да, что раньше эти 8 лет, значит, Ходорковский и Лебедев не выйдут, понятно, да? Вот, Бахмину же не упускает, а что же говорит, понимаете, его. Но это уже, понимаете, запредельность с Бахминой. Я высказывался на эту тему просто-напросто, если необходимо будет, могу пояснить, в чем запредельность. Еще фактически по обвинению, в результате рассмотрения которого вообще никакой вред государству не может быть возмещен. Обанкроченко, для чего это делается? Значит, это качество, которое абсолютно отвратительное. Это мстительность, определенное понятие, это какая-то злобность абсолютно. И это те качества, которые просто-напросто мешают принимать рациональные решения. Сейчас, я так понимаю, наверное, люди осознают несправедливость затеянного процесса сейчас, вот этого повторного процесса фактически по тем же обвинениям. И вот я так закольцовываю с вопросов, которые мне были заданы. Вот скажите, пожалуйста, по такому процессу, как люди, если будет вынесен там обвинительный приговор, что, скорее всего, ну, учитывая, как бы сказать, вот некие все-таки традиции, ну, как люди будут оценивать независимость судебной власти в данном случае, как они будут оценивать беспристрастность. Такого рода дела они формируют общественное мнение. Мне приходилось уже привлекать внимание вот к чему. Есть закономерности формирования общественного мнения. Оно формируется не потому, что наиболее часто встречается, а потому, что наиболее порицаемо. И вот такие порицаемые факты, хотя они в общей массе-то представляют собой, конечно, небольшую долю, они формируют отношение людей к нашему правосудию.
Это был последний вопрос программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Генри Резник, адвокат, отвечал сегодня на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс», и Эдуарда Гедыша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».